специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Эфир на радио «Комсомольская правда» Ставрополь продолжает программа «Лица власти». И сегодня у нас в гостях губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.
Добрый вечер.
Очень рады, Владимир Владимирович, что в столь плотном графике вы нашли время, пришли к нам в эфир. В студии также редактор «Комсомольской правды» на Северном Кавказе Роман Лаврухин.
Добрый вечер.
Меня зовут Анастасия Ильина. Итак, в преддверии Нового года принято подводить итоги. С какими же итогами Ставропольский край подходит к 2017 году? Какие у нас достижения? А какие проблемы остались нерешенными? Прямо сейчас и обсудим. Я напомню, что всю эту неделю мы принимали вопросы от читателей и слушателей «Комсомольской правды». Вопросов пришло, надо сказать, очень много. Читатели и слушатели «Комсомолки» очень активные. И, конечно же, мы в эфире все их задать не успеем. Мы решили поступить следующим образом. Мы постарались их обобщить по тематике. Вопросы эти будем задавать мы сами. Ну, а дальше Владимир Владимирович ответит на некоторые вопросы, которые мы отобрали специально для эфира. Что же касается остальных вопросов, то мы их передадим Владимиру Владимировичу, и те, кто оставлял свои контакты, получат ответы непосредственно. Вот таким образом мы сегодня и поступим. Но начать все-таки хочется с такого вопроса. Владимир Владимирович, вот лично вам чем запомнился уходящий 2016 год?
Такой вопрос многогранный задаете, потому что лично мне, как Владимиру, как мужчине, семейные какие-то ценности. У меня дочка развивается, и годик исполнился. Если говорить как губернатор, знаете, мне кажется, что вот эта вот достойная преемственность, я имею в виду наши мероприятия, посвященные 9 мая, патриотические мероприятия, которые у нас из года в год перетекают друг в друга, это то важное наше достижение, которое мы имеем. Но если говорить про цифры, про достижения, ну, конечно же, здесь, наверное, я думаю, что никто не может, что называется, ни добавить, ни убавить. Вопрос, связанный с нашим хорошим урожаем, действительно. Это достижение наших сельхозпроизводителей, каждого из них. Мы каждому из них говорим спасибо, и, в общем-то, и при встречах, и при текущих встречах всегда об этом памятуем, потому что, ну, это действительно достижение наших людей, людей Ставропольского края. Можно сказать, что программа, которая была начата там много-много лет назад, а именно развитие региональных парков, это, по-моему, был 9-10 год, закладка их. Мы делали инфраструктуру, но сегодня мы видим плоды уже. У нас Невинномысский рекпарк уже 7 резидент, причем очень крупных, более 1000 рабочих мест, и уже мы видим отдачу от этого всего и видим, что совершенно по-другому потенциал промышленности Ставропольского края развивается. Если говорить, что для меня, как для губернатора, самое важное. Я четвертый год работаю в этой должности, там год времени исполняющий обязанности, уже 2 года поработал как уже избранный губернатор. Но сегодня мы видим уже те плоды и тех дел, которые действительно мы закладывали. Мы в свое время меняли программу развития Северного Кавказа, включали школы города Ставрополя для строительства, включали детские сады, перинатальный центр. Сегодня мы вот начинаем это все вводить в эксплуатацию, и уже ты чувствуешь, что те мечты и мысли, которые у тебя были когда-то, сегодня воплощаются в форму хороших, достойных, качественных объектов. Конечно же, это запомнится, и этот год не может не запомниться. Ну, еще, конечно, я думаю, как для любого жителя, ну, немножко суеверного человека, конечно, год высокосный, очень опасались мы его, но тем не менее. Надо подводить итоги рано, потому что еще у нас 2 недели есть года. Но тем не менее, уже есть чем погордиться.
Насколько изменилась вот за последние годы исполняемость ваших поручений на местах? И второй вопрос, какое вообще настроение людей? В рейтинге выжимаемости у губернаторов вам заслугу поставили, что у людей начала исчезать социальная депрессия. Вот по вашим наблюдениям, как изменились настроения, что люди хотят?
Есть такое хорошее выражение: «Своя душа потемки, а чужая – это вообще темень». Я никогда, наверное, не смогу сказать за людей, потому что, слушайте, вот мы сейчас с вами здесь в студии сидим, людям тяжело. Я это очень отдаю себе четко отчет. Все наши позывы там к увеличению зарплат, к облегчению времени там ЖКХ, к сокращению затрат на продуктовую корзину, они все равно не достигают самого главного. Люди у нас богаче не становятся. Поэтому если я сейчас кому-то скажу, что тут нам тут всем легче стало жить, да, и веселее, то слукавлю однозначно. Я в магазин в тот же хожу и вижу, какой хлеб покупал. По 19 рублей, он сейчас 27 рублей стоит. И все это, я это вижу, я это все понимаю, поэтому не буду говорить, что тут стало. Если говорить социальное самочувствие, уверенность? Не могу ответить на этот вопрос, потому что я должен сейчас как-то описать свою работу, как-то связать ее с самочувствием наших граждан. Люди сами оценят. Делают опросы, рейтинги. Хотя я в это не сильно во все верю. Я верю в разговор людей. Я могу одно сказать. Вот я как ходил раньше по Ставрополю, по Ставропольскому краю. Если люди идут, улыбаются, здороваются, значит, я еще что-то правильно делаю. Вот когда отворачиваться начнут, значит, уже пора собираться уходить. Только такой вот могу дать ответ.
А на первый вопрос по поводу исполняемости ваших поручений?
Я думаю, что все прекрасно понимают правила игры. Да, это очень сложно было. Мы очень многих людей пришлось выгнать, многих поменять, ротировать. Но это же процесс. То есть тут же нельзя останавливаться. И на сегодняшнем нельзя останавливаться. Поручения поручениями, но если мы с вами в 2013 году закончили год с неосвоением бюджета там больше 70%, и помните, мы за садики 1,3 млрд возвращали, и за перинатальный центр на будущий год 1 млрд вернули, в этом году мы никому ничего не возвращаем. Если говорить в цифрах, то это в 100 раз. А если говорить фактическое исполнение, ну, я считаю, что мы уже команда. И с главами, и с моими заместителями, с министрами, с теми людьми, с которыми мы работаем. Понимаем свою ответственность. И вот то, что даже нам сегодня доверяют, там, дают возможность строить дома культуры. Мы вошли в программу ремонта дворов, вошли в программу местных инициатив. И я думаю, что наша программа поддержки местных инициатив, она находит уже отражение на федеральном уровне. Это уже оценка нашей работы.
Все-таки, что осталось нерешенным в этом году? Какие-то проблемы, пробелы, что?
Очень бы хотелось, чтобы было побольше денег. Поэтому мы за это очень сильно боролись, но ряд решений привело к тому, что, тем не менее, на будущий год там у нас чуть больше 6 миллиардов из бюджета изымается. Это нерешенная проблема, хоть и я лично принимаю много участия на федеральном уровне, говоря о том, что нельзя сегодня за счет регионов строить развитие экономики всей страны. Наша задача – человек родился, всю жизнь в социальной сфере прожил, которую мы должны обеспечить денежными средствами. Если оттуда изымать деньги, в этой социальной сфере появляются всякие разные пробели. Где-то школы не отремонтированы, больницы плохие, платная медицина появляется, дороги плохие появляются, и этот ком наращивается, водоводы, и пошло-пошло-поехало. Поэтому здесь самое главное – вопрос, то, что мы не решили и не добились, это 100% сохранения доходной базы на будущий год. Если там какие-то переходящие моменты. Чемпионат мира 2018 года, я не знаю, там, может, кто-то забывает, но я никогда об этом не забываю, потому что 5 команд – это в среднем по 2000 человек. Совсем других стран приедет. Я очень люблю наш край, нашу страну. Я хотел бы, чтобы они приехали здесь. Ну и от удовольствия, от счастья с ума сошли. Поэтому мы начали, к сожалению, весь не только стадион строить. Здесь объективно, субъективно нет никаких причин. Мы его не начали, поэтому надо быстрее торопиться и начинать. Во всех остальных городах 4 площадки мы начали строить. Конечно же, поликлиника в Юго-Западном. Не нашли денежных средств, чтобы купить оборудование. Это вопрос такой очень тревожный. И здесь нам нужно посерьезнее поработать. Но будущий год, вроде бы, спасибо нашим депутатам федеральным. Они нам в этом помогли. Очень по-серьезному. Конечно, если говорить там какие-то стратегии, то тут наша задача хлебофуражный баланс и переводить все-таки наше зерно в мясо, в молоко, мы не теми темпами идем. Опять мы 2% роста дали, а перед собой ставили задачи 7%. В будущем году немножко меняем стратегию, пытаемся сейчас выйти на гранты, именно на гранты. Ну, посмотрим, как у нас это получится. Но, тем не менее, в 2 раза увеличим грантовую поддержку именно этого направления. Это очень важный момент.
Я не могу вас не спросить про бюджет следующего года. Вы сказали, мы недополучим очень значительную сумму, 6 миллиардов рублей. Да. Будет ли это означать, что мы начнем, как вы в прошлом году говорили, резать по-живому, то есть сокращать некие социальные обязательства? И второй вопрос сразу задам, потому что он звучит практически в каждом третьем письме, которое в Комсомол приходило, по поводу индексации зарплат бюджетников. Будет ли она, на каком уровне?
Ну, на самом деле, если говорить про бюджет будущего года, то параметры его до конца не определены. Мы чего добились в бюджетах? То, что мы сократили практически в 5 раз у нас дефицит. Мы входим в будущий год с 3 миллиардами дефицита. Про индексацию зарплат бюджетникам, она, конечно же, будет в рамках майских указов. То, что президент нам поручил, доведение до средних по экономике, увеличение уже от средних по экономике по ряду позиций зарплат, оно, конечно же, будет. Но руководители такие, ну, зам мои, я, там, министры, у нас индексации не будет. Мне очень часто вопрос задают и у нас в коллективе, да, вот, министры спрашивают. Я говорю, ну, вы считаете, что вы должны лучше жить, чем все остальные вокруг вас? Так не бывает. Сегодня зарплата ни у кого не растет темпами там какими-то сумасшедшими. Будет расти зарплата на 15% в год? Будет говорить об индексации общей. Поэтому пока что мы индексировать для руководителей не будем ничего.
Мы ненадолго прервемся, после этого продолжим. Оставайтесь с нами.
специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Продолжается программа «Лица власти» на радио «Комсомольская правда» Ставрополь. И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.
Резонансный закон о земельных паях. Вот вчера в Ставрополе прошел очень жаркий съезд фермеров. Примерно 1000 человек выступили против нового закона об аренде сельхозземель. Ваша позиция относительно этого закона?
Поменялась она или нет?
Если у меня будет каждый день позиция меняться, зигзагом еще никто вперед не ушел. Вы знаете, я вчера, к сожалению, тут не смог попасть, потому что мы 13-го планировали съезд фермеров. Почему-то вы решили провести 15-го. Но, тем не менее, мы вчера с фермерами уже во второй половине дня провели большую встречу. Я опасения людей понимаю. Человек сегодня, который имеет надел земли, арендные взаимоотношения со своими арендодателями, считает, что завтра при перезаключении договора аренды он не сможет его перезаключить, потому что он не попадает в 2500 гектар. Это, конечно же, все лукавство. На действующие арендные отношения закон никакого отношения не имеет. Я верю в этот закон только по одной причине. Я очень хочу, чтобы мы оградили собственную землю от входа внешнего капитала. От входа, в кавычках возьму, непонятных нам людей, которые, к сожалению, сегодня лезут во все ипостаси. У нас горячие точки земельные возникают каждый день. Вот мы только вышли из Терского, это Буденновский район, да? Следующий у нас возникает сейчас Ростовановский, Курской район. Это большая проблема. И я считаю, что такие ограничительные меры, они позволят нам контролировать эти проекты. Но есть другой момент. Мы вчера с фермерами это обсуждали, связанный с тем, что я хочу дать своему сыну, я фермер, я сельхозпроизводитель, хочу своему сыну дать надел земли 200 гектаров. Насколько имеем право мы не дать это сделать? Не имеем права. Соответственно, мы будем вносить изменения в этот закон для возможности добровольной передачи, выделения. Есть следующий момент. Я считаю, что вот моя аренда за пай сегодня очень низкая, а мне рядом находящийся хозяйственник дает большую плату. Насколько мы имеем право человека, который получает не то, что он считает нужным за свою землю, не может перейти к другому собственнику. Это тоже неправильно. Мы в этом отношении тоже введем изменения. Для этого мы специально создали комиссию по урегулированию земельных вопросов в досудебном порядке. По просьбе фермеров ее будет возглавлять Виктор Иванович Лозовой. И вот в рамках этого совместного механизма проведем регулирование этого закона.
А вы ожидали вот такой жаркой реакции?
Да, конечно же. Слушайте, я анализировал. Этот закон не первый раз на Ставрополе принимается. Его принимали в 2005 году, хотя я считаю, что это поздно. Его надо было принимать в 1996 году, когда мы начали валить сельское хозяйство. Помните два первых декрета? О земле и о мире. Это два самых сложных вопроса. К ним надо очень внимательно, аккуратно подходить.
Еще один достаточно громкий идея закона, скажем так, которая прозвучала и от вас, так называемый закон о тунеядстве или аналоги на неработающих граждан. Вы, в том числе на совещании в МАГАСе Дмитрию Медведеву, напомню, об этой идее. Почему это так важно для Ставрополя? Что это даст нашему региону, если этот закон будет принят?
Сегодня, как бы кто к этому ни относился, я понимаю, что сейчас, может быть, много навлеку на себя там всевозможной, даже не критики, а усмешек и так далее. Мы все платим отчисления социальные. Мы обеспечиваем свои больничные фонды социального страхования, мы обеспечиваем пенсионные накопления, обеспечиваем ДФЛ, обеспечиваем социальную свою инфраструктуру. Это наши отчисления социальные. Если человек сегодня не платит в пенсионные фонды, через 20 лет мы все равно пойдем, кто-то через 30, кто-то через 40 пойдем на пенсию. И получая зарплату в конвертах, мы убиваем свою будущую пенсию. Потом, конечно же, мы будем говорить, что мы всю жизнь проработали, а пенсии у нас нету. Но структура такова, пенсия, что она уже накопительно становится. Это большой станет проблемой через десятки лет сегодняшних работающих людей. Я это прекрасно вижу. Я вижу по Ставрополю сегодня у нас 563 тысячи человек в возрасте от 23 до 55 лет и не платят никаких налогов. Фактически работают в черной зоне, в серой. Мы с этим боремся. Мы за 3 года больше 200 тысяч человек вывели это из серой зоны. Но это должна быть задача самого человека. Он должен думать о том, что в любом случае нам выходить на пенсию. Пенсионная система, она работает именно от наших отчислений. И никак по-другому она не будет работать. Государство не сможет всю жизнь инвестировать в эту систему. Это наши отчисления. Поэтому я бы хотел, чтобы мы это понимали. Хотя много критики. И я прекрасно понимаю. Он моя мама спросит, она скажет, всю жизнь работала, а пенсия 8600. Что это такое? Поэтому я все это понимаю. Я в этом мире живу и никак от этого мира не оторвался. Но тем не менее, это есть система. Для нас что непосредственно тогда? Мы за неработающее население. Каждый из работающих, у нас 813 тысяч работающих. Представляете, 500 неработающих, 800 работающих. Каждый из работающих платит за каждого неработающего. Мы платим с вами за неработающее население. В этом году 11,5 миллиардов рублей. В следующем году 13,5 миллиардов рублей будем платить. Для того, чтобы обеспечивать их содержание. Медицина, образование, все это. Это все мы платим с собственного бюджета. Каждый, кто платит налоги, платит за неработающее население. Это уже вторая сторона вопроса. Но я почему с первого начал? Потому что я все равно стараюсь достучаться до людей.
Конечно же, не можем мы сегодня не затронуть тему ЖКХ, которая очень волнует наших слушателей. Очень много вопросов по этой теме приходило. Вот в частности по поводу тарифов.
И главное, не столько рост волнует, сколько непонятность ценообразования на услуги ЖКХ.
Я про непонятность. Мне тоже непонятно. Всегда, всегда. Как так получается? Когда у нас газ и электроэнергию дали рост 5-7%, да? А услуги ресурсоснабжающих организаций дали 3%. А где же они оставшихся 4% будут добирать? Зарплату будут уменьшать? Мне тоже непонятно многие вещи. Я могу сказать одно, что в части вот сегодня очень много ажиотажа вызывает вопрос увеличения платы за размещение. За мусор, уж по-русски буду говорить. Этого мы точно у нас не будем допускать. С каждым случаем и я могу управляющей компании предупредить. Мы будем разбираться. У нас нет роста за мусор. И это он не обоснован. Тем более, сейчас передвинули реализацию схемы размещения мусора, по-моему, на 2 года, поэтому здесь не может этого быть. Вот сейчас идет тарифная кампания. К 1 июля следующего года мы подойдем уже с понятными цифрами. Чтобы сказать, что будет происходить с тарифами, нам нужно, ну, хотя бы до 15 февраля будущего года доработать. Потому что мы в определенный клинч сейчас вошли с федерацией, потому что мы считаем, что это несправедливое отношение к тарификации нашей. И ну зачем уничтожать наши собственные предприятия? Подталкивать нас к приватизации наших коммунальных активов? Ну, нельзя этого делать. Я знаю точно, что в Твери котельная стоит, которая должна работать, а не работает, потому что хозяин, ну, не заинтересован, чтобы она работала. Ну, и так же у нас будет. Это будет большая проблема. Поэтому мы немножко еще доработаем, и потом уже будем говорить о росте. А если говорить о непонятностях, ну, у нас очень часто случается, что, как вот советское выражение, перегибы на местах. Помните, когда в Нефтекумске росло там в 2 раза отопление, в Буденновске в некоторых домах горячее водоснабжение вылетало просто там за рамки разумные. Общедомовые расходы, которые были выше, чем платы населения. Плюс даже сегодняшние нормативные вопросы, вот мы проводили с активными гражданами встречу, они не выдержат никакой критики. Совместно, только совместно, в совместном понимании этого вопроса, конечно же, будем добиваться. Никогда мы не обоснуем стоимость. Я здесь живу, и когда я за свою квартиру плачу почти 9 тысяч рублей, для меня это непонятно. Понимания этого нет. Но, тем не менее, чтобы это было воспринято как необходимость, собственно, обеспечения жизни, это нужно будет делать. Это только с людьми можно сделать.
Программа капремонта. 3 года, насколько я знаю, исполнилось этой программе совсем недавно.
Да, были проблемы с выполняемостью плана. Как сейчас с этим обстоит у нас?
Год подводить рано еще. Мы, по-моему, в этом году должны были 425 домов отремонтировать. 9 мы не отремонтируем, потому что они культурное наследие. Все остальное с вероятностью там, ну, 99% мы сделаем. Спасибо работникам фонда, всем, кто на самом деле брали на себя ответственность. В прошлый год мы закрыли, слава богу. Считаю, что сегодня программа капитального ремонта становится на рельсы. Но исполнение – это одно, а вот отношение людей – это другое. И мне очень нравится и ваша позиция журналистская, потому что, конечно, когда дом стоит 150 лет, ни разу не ремонтировался, его отремонтировали – это хорошо. Но появляются вопросы качества, когда мы заходим с ремонтом. Объемов ремонта появляются вопросы. И нам самим внутри нужно будет дорабатывать эту программу, потому что, ну, если мы зашли в дом ремонтировать, почему мы площадку не ремонтируем? Почему мы придомовую территорию не ремонтируем? Почему мы подъезд не ремонтируем? Есть много вопросов, которые возникли в процессе реализации программы. Мы сегодня это все дорабатываем. В будущем году мы приняли решение, что мы все дома будем ремонтировать и будем домовые территории в этих домах тоже сразу же асфальтировать, бетонировать, бордюры ложить. То есть полностью будем ремонт проводить всего, чтобы это было уже законченным объектом. Поэтому уже дорабатывать начнем. А если говорить по сути, по духу вашего вопроса, программу выполняем, и дай бог, чтобы у нас так дальше все получалось.
Спасибо. Вот по поводу еще развития кавказских минеральных вод. Сейчас, да, этот вопрос курирует спикер Совета Федерации, которая не раз у нас приезжала на Ставрополь, очень критично отзывалась обо всем в Кисловодске. Вот у нее были резкие...
Рейды.
Да, рейды. С ее легкой руки, можно так даже сказать, дело сдвинулось с мертвой точки. Вот что сделано на КМВ в этом году? Что планируется в будущем? И вот интересен вопрос, удалось ли найти каких-то инвесторов, готовых вкладываться в развитие курортов наших?
Вы правильно совершенно акцент расставляете в части участия, ну, самого живого Валентина Ивановна. Конечно же, я всегда, когда выступаю, всегда, когда встречаюсь, я говорю за это огромное спасибо. Потому что Валентина Ивановна создала со своей легкой руки клуб любителей города-курорта Кисловодска. В этот клуб вошли многие-многие люди. Мы в этом году впервые там за многие-многие-многие-многие-многие годы увидели реальные денежные средства, поступающие в нас Кисловодский курортный парк. Мы в этом году за всю историю Кисловодского цирка начали наконец-то его ремонтировать. Это, ну, слушайте, это очень важно для нас. Сами со своей стороны довели до ума курортный бульвар. Инвесторы — сложный вопрос. Вот мы исток построили в Весенниках. Сейчас хотим, чтобы эта компания перешла в Кисловодск и там точно такой же санаторий строила. Есть договоренности, но пообещать что-то сейчас, как вам сказать, да, есть инвесторы, которые хотели бы вкладываться в нашу территорию.
Программа «Лица власти» продолжится сразу после выпуска новостей.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Сегодня у нас в гостях губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров.
В связи с Минводами вопрос о курортном сборе, который, скорее всего, будет введен с марта следующего года, тоже много вопросов вызывает этот сбор. Прежде всего, они касаются механизма его взимания и механизма, опять-таки, распределения и траты этих денег. Что можете сказать по этому поводу?
Вопрос до конца сегодня не доработан. Почему это говорю? Потому что есть наше видение, но закон еще до конца не принят. Обсуждение идется, хотя уже в самой завершающей стадии. Мы видим следующим образом. Администратором курортного сбора является налоговая инспекция. Я очень настаиваю на этой позиции, потому что не дело муниципальному служащему приходить в санаторий и разбираться с курортным сбором. Ну, во-первых, мы на земле живем. Вопрос коррупции, я не хочу, чтобы он даже звучал. Это должна быть системная работа. Во-вторых, отношение к специалисту администрации и налоговому инспектору совсем разные. И это очень важный момент. Если говорить о механизме трат, конечно же, может быть, я в каких-то мечтах, может быть, в розовых очках сижу. Но, тем не менее, я вижу общественный совет при фонде по распределению курортного сбора, которому администрация, то есть я, вместе с главами подаем предложение о направлении трат денежных средств. Львиная доля, 90% этого всего, направляется на благоустройство. Цветнички, мусор, малоархитектурные формы, какие-то дорожечки. Ну, то есть то малое, но очень важное, которое создает дух курортного города. И 10% возможно участие в инвестициях, и то в форме подготовки. Допустим, проект реконструкции улицы Кирова в городе Пятигорске, допустим, да, или улицы Калинина, допустим, или какие-то другие моменты, которые бы мы точно видели, которые необходимы, там, Комсомольского парка, которые необходимы для города и для развития курортной инфраструктуры. Но сегодня мы не можем направить деньги со своего основного бюджета. Вот каким образом я это вижу. Сегодня это все вложено в дух самого закона. Ну, еще идет обсуждение, потому что еще есть три пилотных региона: Алтай, мы, Крым и Краснодар, которые будут у себя на территории вводить эти нормы. Посмотрим, что коллеги скажут. Есть у них свои особенности, поэтому будем обсуждать.
9 декабря отмечался День борьбы с коррупцией. И вот на антикоррупционной комиссии, которая прошла в канун этого дня, вы сказали, что темпы взяты хорошие. Да, у нас на 12,5% по сравнению с прошлым годом снизилось число коррупционных преступлений. Но, к сожалению, несмотря на широкий общественный резонанс, я сейчас вас цитирую, ложное чувство безнаказанности некоторых должностных лиц так и не отпускает. Взяточничество составляет более половины всех коррупционных дел, значит, необходимо жестче закручивать гайки, создать такую атмосферу, при которой сам вопрос о совершении коррупционных правонарушений был бы невозможен. Вот скажите, пожалуйста, о чем идет речь и что за гайки вы предложили закручивать?
Да. Да, идет речь.
Вы же средства массовой информации.
Да.
Крупнейшие же в России.
Конечно.
Вы же публикуете все факты сегодняшние. То есть я могу сегодня ежедневно на любом уровне власти идет решение от тех или иных действий в отношении коррупционеров. Мы все это видим. И вот что такое атмосфера, да? Человек, который хочет принять решение о каком-то коррупционном правонарушении, он видит, что вокруг него происходит. Понимает, что нету срока давности твоему преступлению. Понимает, что его правонарушение в любом случае будет раскрыто, разоблачено и выведено в плоскость уже правовых отношений между государством и им нарушившим закон. Поэтому я думаю, что вот эта атмосфера, это самое главное. Не скрывать эти факты, показывать и тем самым даже уберечь некоторых людей, которые, может быть, колебаются, думают, что все дозволено, а на самом деле у нас не все дозволено. Вот что такое эта атмосфера. Со своей стороны, в прошлом году создали по решению, опять-таки, нашего президента внутри себя целое направление по профилактике. Не буду говорить про борьбе, борются все-таки правоохранительные органы, а мы профилактикой занимаемся. Мы выявили более 600 нарушений в декларационной политике, уволили 20 специалистов, ну, то есть там главы, замы глав, то есть наши специалисты, то есть за это. Поэтому мы со своей стороны тоже эту, ну, скажем, атмосферу нетерпимости к этим нарушениям формируем. Но, понимаете, чтобы человек не чувствовал, что это правонарушение может остаться нераскрытым или безнаказанным. Вот что такое атмосфера. Поэтому все над этим работаем. И правоохранительные органы, и федеральные власти очень много для этого делают. И мы, соответственно, уже будем им вторить.
А, Владимир Владимирович, хотел спросить по поводу, вот конец года у нас знаменован такими достаточно активными кадровыми перестановками. У нас назначаются новые главы городов. Почему именно вот в конце года мы так активизировали перестановки эти? И будут ли они продолжаться? Увидим ли мы новых людей еще?
Новых людей однозначно мы увидим, потому что я считаю, что вот если немножко абстрагироваться от сути вашего вопроса, что самое главное, что я всегда с этим боролся и буду бороться, кумовство, родственные связи, дружеские связи, все это не фактор для назначения или переназначения тех или иных специалистов. В части самих принятий решений, ну, я любую территорию могу сказать, почему, где какие решения принимались. Давайте возьмем Лермонтова, да? Мы провели там множество мероприятий, два главы уже переизбирали. Это тоже назначение, вы говорите, избирает его депутат.
Избираем, да.
Да, избирает депутат. Мы дважды меняли, но тем не менее сегодня вот мне тяжело приезжать в город. Слушайте, ну вот даже этот дом культуры, который стал переполнен же сейчас, слушайте, он сгорел 10 лет назад, там на втором этаже люди занимаются, а он сгоревший стоит. Ну вот это что-то нормально, что ли? Ну это неправильно. Это, ну как сказать, есть такое выражение, штанов бы выпрыгнул. Надо выпрыгивать и бегом что-то делать. Или надо закрыть его тогда, пояснить людям, договориться с кем-то. Ну, есть же пути решения. В любом случае, не бывает нерешаемых вопросов. По Невинномысску я считаю, что Василий Павлович, он полностью свою миссию выполнил. Вы помните последнюю стрельбу в Зодиаке, когда у нас представители одной из наших республик перестреливались с нашими полицейскими. И нужно было ставить туда силовика. Потому что вот этот бардак, во-первых, собрать силовой блок в купе для того, чтобы выстроить границу ограждения для возможных вот этих вот посиделок у нас на территории, в наших ресторанах и кафе. Во-вторых, вот коррупционные склады, связанные с строительством виадука, который, ну, сегодня в завершающей стадии есть уже люди, которые воровали эти деньги, поэтому мы их сейчас всех подгребем. Поэтому нужен был туда силовик. Он свою задачу выполнил, он собрал силовой блок, обеспечил внутреннее понятие в городе. Город перестал трясти. Если вы помните, когда входил он, то у нас люди сидели на площади в Невинномысске и голодали в палатке. Поэтому нужно было навести порядок в городе. Сегодня нужен человек, который хозяйственник, сегодня придет в город и начнет реализовывать те проекты. И Василий Павлович тоже много делал. Мы не смогли в этом году 100 миллионов рублей потратить на дороги. Нам пришлось с Невинномысска снять, отдать другому городу. Потому что хозяйственные вопросы, они очень сложные. Их нужно заворачивать в проекты, в торги, в реализацию. Это недоделано. Поэтому сейчас нужен хозяйственный, который достойно сможет городу дать, ну, скажем так, другую совсем понимание жизни. То есть сейчас надо там строить виадук через второй, через железную дорогу, с городским хозяйством разбираться. Два объекта, бассейн и Олимп ремонтировать. Надо доделать вопрос, связанный с ЗАГСом по Невинномысску. Поэтому нужен хозяйственный. Я считаю, что Михаил, который хорошо себя проявил, Михайловский, он отлично справится и в Невинномыске. Хотя у нас несменяемых нету и неприкасаемых нету. Это однозначно. И я себя к таким не отношу, поэтому все, кто будет плохо работать, всех будут менять.
Давайте послушаем вопросы, которые присылали наши читатели и слушатели. Многие из них мы записали, так что будем слушать. Вот, к примеру, о чем вас, Владимир Владимирович, спрашивала наша слушательница Антонина.
Хотела задать вопрос по ЖКХ. Да, все поднимается не только в Ставрополе и на уровне России и так далее. Но просто вот интересует вопрос. Вообще, скажите, пожалуйста, когда-нибудь контролируются ЖКХ, проверяются они или нет, или каждый по себе? Может быть, как-то, ну, подключат кого-то, или как-то, ну, это вообще беспредел в ЖКХ творится. О стоимости, о качестве, обо всем. Хотя бы раз в год проверять.
Качество услуг ЖКХ, я так понимаю.
Да.
Под этим понимается.
Ну, конечно же, даже просто какая-то внутренняя даже тревога, обида появилась, потому что совершенно правильный вопрос. Знаете, с одной стороны, борясь за предпринимательство, да, вот мы говорим, вот раз в три года нужно заходить на предприятие. А как зайти раз в три года, если человек сталкивается каждый день с плохой уборкой в подъезде? Ну как, какой три года? Антонина, у нас на будущий год и в этом году мы доработали структуру контроля за нашими управляющими компаниями. Когда мы проводили лицензирование, я постоянно говорил о том, что лицензировать мало компаний. Нужно потом механизм взятия лицензии, механизм проверки этих лицензий. Сегодня Савченко Валерий Анатольевич лишь полностью обладает всей полнотой власти в работе с управляющими компаниями, в проверке, в штрафных санкциях, в отстранении от работы. Уже сегодня у нас, по-моему, 4 компании мы отстранили за этот год от деятельности в нашей системе ЖКХ. Поэтому наше контрольное управление в сфере ЖКХ и строительства, Валерий Анатольевич Савченко, это тот человек, который полностью наделен. А если есть частный вопрос, ну, вы считаете, что управляющая компания не дорабатывает, то, конечно же, все вопросы можно ко мне адресовать, и я уже разберусь, кто доведет порядок.
Давайте следующий вопрос. Вот Валентину Алексеевну очень заботят цены на лекарства. Давайте послушаем, что она рассказывает.
Я хотела бы вопрос задать губернатору по повышению цен на лекарства. Постоянно мы слышим о том, что контроль за ценами, но я этого не вижу. И могу на простом примере это привести. Покупала лекарство для себя. Цена, по которой я его покупала, например, 20 июля, была 2,387,81 копейка. А сейчас я 9 декабря покупала. Оно уже стоит 2,724. 336 рублей 19 копеек повышение. Это в одной аптеке. Вот так, я возмущена.
Вот такие точные расчеты от нашей
службы. Есть одна неточность, нет адреса аптеки. Ну, есть одна неточность, нет адреса аптеки. Но здесь не буду там...
В частности,
контролируемый список лекарственных препаратов, неконтролируемый список лекарственных препаратов. Нужен номер аптеки, и тогда будет гораздо проще, и название лекарства гораздо будет проще понять, это хамство хозяев аптеки, или же это экономическая необходимость, или же это наше, ну, на самом деле, тут все наши просчеты.
Вопрос от Зинаиды из села Татарка. Ее волнует вопрос по поводу дороги.
Я звоню от имени всех жителей Нижней Татарки. У нас хотят закрыть дорогу, нашу дорогу жизни. Вот знаете, где раньше провал был? И если закроют эту дорогу, то мы вообще останемся без средств к существованию. В то время, когда была закрыта дорога, многие из нас остались без работы. Кроме того, у нас очень много детей ездят в школу сюда, в Ставрополь. И мы очень просим губернатора, чтобы он посодействовал и помог нам, чтобы никакие структуры вообще не притрагивались к этой дороге, тем более она не как дорога числится, а как улица шоссейная.
Ну, вот такой вопрос. Ну, и даже просьба, наверное, крик души.
Не-не, спасибо за вопрос. Мы сейчас все это отрегулируем, и никто эту улицу не закроет. Заодно я разберусь, кто хотел еще закрыть, заодно разберемся. Потому что у нас, поверьте, все слушают то, что люди говорят.
Это очень хорошо. Вот Александра заботит, к примеру, судьба терской породы лошадей, одного из брендов Ставрополя. Давайте послушаем, что он рассказывает.
Я хотел бы задать вопрос нашему губернатору о судьбе терской породы, которая у нас выведена в Ставропольском крае и находится на единственном конном заводе, Ставропольский конный завод, Александровский район, хутор конный, наш бренд Ставропольского края. Судьба этой породы, что она малочисленна, и будет ли программа спасения этой породы? Потому что на данный момент около 100 голов всего маточного поголовья, а это ниже критического уровня. Сейчас конный завод находится в частных руках, и хотелось бы узнать, может бы как-то повлиять правительство края на то, чтобы порода была, существовала, процветала.
Ну, вот так сознанием дела Александр рассказывает. Вот как прокомментируете?
Импонирует то, что человек неравнодушный. Действительно, терская порода – это наш бренд нашего Ставропольского края. Но с заводом мы точно проговорим, что там за ситуация, почему нас пытаются потерять нашу породу. А все, что нами, дедами нами было передано, мы ничего не теряем и будем над этим работать.
А мы продолжим разговор с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировичем Владимировым через 2 минуты.
Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Лица власти.
Вы слушаете программу «Лица власти». Напомню, что у нас в гостях губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. И мы продолжаем отвечать на вопросы, которые поступили в редакцию «Комсомольской правды». Ну, двигаемся дальше. Галина Андреевна затронула тему многодетных семей. Вот дело в том, что у ее сына, который живет в Грачевском районе, возникла затруднительная ситуация. Давайте послушаем.
У меня вопрос к губернатору такой. Я сама многодетная мать, у меня 4 детей. У меня у одного сына 3 ребенка и у другого 3 ребенка. В Москве почему-то он считается многодетным. И, естественно, льготы небольшие, но есть. А у нас в Ставрополе, в Грачевском районе, не считается 3 детей многодетная семья. Почему так? И почему нет льгот? Вот все дети обучаются там дополнительно. И почему-то мы платим за это. Вот объясните, пожалуйста.
Объясните, пожалуйста, Владимир Владимирович.
Я, конечно, с Грачевским районом проговорю, потому что законодательство Российской Федерации действует на всей территории Российской Федерации, и трое больше детей – это уже многодетные семьи, и все это не может такого быть, чтобы кто-то там что-то не считал немногодетной семьей, а кто-то не считает, он нарушает закон, и мы разберемся с этими людьми. А в части наличия льгот, все, что установлено федеральным законодательством, также действует на территории Ставропольского. Региональных актов о льготировании трех и более детей у нас, к сожалению, на сегодняшний день нету, потому что финансовые возможности не позволяют этого сделать.
И вот еще один вопрос от нашего слушателя Александра Андреевича. Он интересуется по поводу жилья для детей-сирот.
Владимир Владимирович, обращаюсь к вам с просьбой. Расскажите, пожалуйста, какое состояние дел выделения квартир детям-сиротам, которым исполнилось 18 лет? Когда и будет вопрос этот решен?
Ну что, Владимир Владимирович, когда? Спрашивает наш слушатель.
На самом деле мы, вот опять-таки, возвращаясь в самое начало нашего разговора, это о нерешенных проблемах. Мы не сократили в этом году очередь. Сегодняшние те средства, которые мы направляем на реализацию программы обеспечения детей-сирот жильем, хватает только на то, чтобы не наращивать очередь. Ну, то есть у нас порядка 800 человек в очереди, и на сегодняшний день эта очередь так, на этом же уровне сохраняется. Я вам не скажу, что мы в следующем году закончим с этой очередью, потому что она не закончится. У нас в среднем прибывает от 800 до 900 человек в эту очередь в год. Мы их обеспечиваем жильем и дальше переходим уже, грубо говоря, год, два, три люди встают у нас в очереди. Поэтому пока что вот в таком темпе будем мы работать. В общем, на сегодняшний день, на ближайшие три года, к сожалению, очередность у нас в крае по детям-сиротам будет сохраняться.
Ну, еще раз я напомню, что те вопросы, которые сегодня не прозвучали, на них ответы дадут уже вам в частном порядке. Это касается тех, кто оставлял свои контакты. Вопросов было очень много, но мы старались сегодня обобщить и задавать те, которые к нам приходили чаще всего. Владимир Владимирович, ну на этом блок серьезных и наболевших вопросов предлагаем на сегодняшний день завершить и уже, наверное, более легких вещах.
К
новогодним, да? Есть у нас вопросы личного характера. Вот меня лично всегда интересует, вот при таком ритме, как у вас, когда в один день надо побывать сразу в огромном количестве мест, провести заседание, ответить на вопросы людей, которые к вам пришли, вот хватает ли в таком ритме времени на семью, на жену, на ваших деток? Вот где энергию берете?
Конечно, не хватает времени. Ну, при нормальной-то жизни не хватает времени никогда на семью, потому что вопрос-то не в том, что там во многих местах нужно побывать. У мужчин нужно много работать для того, чтобы обеспечить свою семью. Чтобы много работать, конечно, ты вырываешь это время из своей семьи. Откуда еще время берешь? Только от того, что сокращаешь режим общения с родными и близкими. Поэтому я ничем не ни от какого другого мужчины не отличаюсь. Мужчина должен много работать, чтобы моя жена, да и дети хорошо жили. А если говорить, где берем энергию, поверьте мне, вот мы сейчас с вами поговорили, да, есть сложные вопросы, есть несложные вопросы, но даже просто зарядиться на решение вот этих вопросов, это уже большая энергия и большая ответственность. Поэтому от встреч с людьми, от собственного понимания каких-то проблем, которые необходимо решить, вот это вся энергия, которую, мне кажется, берет любой губернатор.
Впереди новогодние праздники. Вот какие новогодние традиции существуют в вашей семье?
Как у всех. Дома, в кругу семьи, под елочкой, желания, шампанское, приятные приготовления до 10 часов. Сели за стол, проводили год, послушали президента, встретили год, посмотрели новогоднюю программу, посмотрели, в 5 утра легли, с утра встали. Если снег есть, почистили снег. Если нет снега, сели за стол, в течение 9 дней доели все, что готовили на Новый год, и пошли на работу.
Что, в принципе, планируете для себя и, возможно, для Ставропольского края
загадать?
Материальных желаний уже давно не загадываю никаких. У меня единственное желание, я всегда говорю, чтобы все было хорошо. Больше другого я ничего ни у кого не прошу, чтобы все было хорошо.
Что бы вы пожелали жителям Ставрополя, которые сейчас слушают радио «Комсомольская правда» в новом 2017 году?
Хочется много сказать. Я очень хочу всегда, ну, потому что, наверное, мы еще воспитанники Советского Союза, наших дедов, там, людей, которые прошли войну. Первое, конечно же, чтобы был всегда мир, чтобы мы жили под мирным небом. Мы разберемся в наших проблемах. Есть у нас руки, голова, чтобы их решать, но главное, чтобы не было войны, чтобы у нас был мир. Конечно же, я хочу пожелать достатка и уверенности, потому что очень важно иметь уверенность в завтрашнем дне и иметь достойный заработок, достаток, как угодно это можно назвать, потому что это то, что составляет основу нашей жизни. И, ну, так как у меня тоже есть дети, я хочу всем нам пожелать, потому что это наша миссия человеческая. Вырастить детей, воспитать внуков, увидеть правнуков. Я хотел бы, чтобы вот все, что я сейчас назвал, для каждой ставропольской семьи, для российской семьи было присуще, чтобы мы радовались своим детям, чтобы мы с нетерпением ждали внуков и чтобы мы уже увидели своих правнуков.
А какой подарок на Новый год был самым важным в вашей жизни?
У нас все-таки Новый год – это такой семейный праздник, и мы дарим друг другу семейные подарки. Вот каждый из моих детей, вот первым, допустим, там Вовочка когда-то мне подарил из пластилина Дедушку Мороза там. Это важный очень подарок, да. Коля пистолет мне подарил, там, Ванечка ромашечку мне сплел, там, сейчас Машенька не знает, там, что будет делать. И вот этот первый детский подарок на Новый год для меня, мне кажется, самым важным является, потому что я вспоминаю себя в детстве, мы тоже готовили подарки, поэтому все детские подарки, которые Новый год мои дети мне дарят, это для меня самое важное. Но Новый год все-таки это не время получать подарки. Это время дарить подарки. Вот что самое главное.
А вы уже подготовили своим близким подарки?
Дома мы, конечно же, все подготовили, все продумали. Сейчас, мне кажется, все ответственные люди, которые должны поехать к тем людям, которым особенно тяжело. Вот отличная наша ставропольская традиция. Поехать в детские дома, в дома малютки, поехать в геронтологические центры, повстречаться с людьми, да просто дать возможность порадоваться им, увидеть других людей. Это очень важно, и вот этим сейчас надо заниматься. Ведь это же время чудес, и люди хотят хотя бы чуть-чуть прикоснуться к этому чуду. Поэтому и я в то же самое, и в эту же всю большую-большую плеяду событий, таких социально направленных, тоже включаюсь.
Ну что ж, у нас в гостях был губернатор Ставропольского края Владимир Владимирович Владимиров. Спасибо, что пришли. И от всей «Комсомольской правды» хочется поздравить вас с наступающим Новым годом. Вот здоровья вам и вашей семье.
Спасибо.
Да. Это была программа «Лица власти». С вами были Роман Лаврухин и Анастасия Ильина. Всего вам доброго.
До свидания.
До свидания.
«Лица власти».